Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем наш светлый вечер. В студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин.
И наши сегодняшние гости — фотограф журнала «Фома» Владимир Ештокин и Екатерина Кудашкина, руководитель службы по связям с общественностью Православной службы помощи милосердия. Продолжаем наш разговор. Начали мы его с фотовыставки в поддержку детей из ДЦП, которая проходит на Баклонной горе. Но, как правило, бывает в программе «Светлый вечер», тема эта гораздо шире. Потому что мы начинаем сразу говорить о нас с вами, о том, какие мы иногда бываем жесткосердные, о том, какие мы бываем невнимательные. Каждый из нас, спешащий по своим делам, не обращаем внимания вообще ни на что. Кстати, знаете, на что я обратил внимание зимой? Я целиком полностью поддерживаю городские власти, что вот эти все разговоры, да-да-да, это очень хорошо, мы сейчас будем делать доступную там среду для незрячих, в том числе самые опасные места в Москве на пешеходных тротуарах. Это желтые вот эти плитки, где заканчивается бордюр и как бы пандус. Это самые скользкие места. Я вот несколько раз, честно говоря, как балерина лавировал в воздухе, крутя различные фуэте и пируэты, вот, несколько раз падал, но тем не менее, я вот не оставляла мысль, кому пришло в голову делать вот это все из этих материалов? Что это оказалось самым скользким, особенно для людей, которые не видят, куда они идут, а идут только на ощупь.
Очевидно, их просто не в ту сторону положили. Их положили желобками вдоль, а надо было поперек.
Да, кстати, об этом так и говорят.
Более того, я припоминаю один курьезный случай, он курьезный так, в кавычках, когда вот эта самая желтая дорожка, по которой должен передвигаться человек, который не видит, упиралась просто-напросто в какую-то будку, которую поставили по нерадению или по каким-то другим причинам. Просто люди, которые этим занимаются, они, наверное, об этом не думают и относятся совершенно формально к тому, что они делают.
Наверное, да.
Но возвращаясь к состоянию искусства, вы задали прекрасный вопрос, почему нет госзаказа?
Да, это было в первой части нашей программы, да.
Да, но вот я просто могу сказать, что Владимир, это нам, в общем, наше огромное счастье. Почему? Потому что профессиональные фотографы, опытные фотографы, узнав о том, кого предстоит снимать, они сразу отказывались. Они говорили, что это очень сложная задача. Вот Владимир, может быть, я очень хотела...
У Владимира гигантский опыт просто выполнения таких задач.
Но здесь, кроме опыта, есть еще талант, я так думаю.
Это безусловно.
В широком смысле.
Не, про талант, Володин, мы все... Я так точно хорошо знаю. Мне как-то довелось с Володей ездить по Суздальским полям, снимать. Володь там был первый раз,
ты оттуда не вылезаешь.
А я не вылезаю, да. И для меня, когда я посмотрел, что у Володи получилось, я настолько по-другому взглянул вообще на те места, которые я провожу по полгода, что вот, собственно говоря, это самое яркое подтверждение Володиного таланта.
Это была прекрасная поездка.
Кстати говоря, вот вы говорите, Катя, о том, что многие художники отказались от такой работы. Мне кажется, это тут как раз может стать вопрос вообще о профессиональной пригодности, потому что, в первую очередь, это должен быть интерес именно профессиональный, а смогу ли я?
Нет, это не профессиональный
пригод. Я
думаю, что здесь должно быть просто какое-то личное внутреннее состояние, да, потому что кому-то интересно снимать, извините, фэшн какой-нибудь, а кому-то интересно снимать вот то, что делает там служба помощи милосердия.
Владимир, вы же общались, да, с этими детьми? Правильно?
Да, конечно, а как же
какие у вас
делать съемку и не общаться со своими, так сказать, фигурантами? Это просто невозможно. Обязательно идет общение, причем общение и с родителями, и с детишками, и с докторами. Мне с ними общаться интересно, на самом деле, потому что я вижу, что они, во-первых, они искренние, да, они сами стремятся к этому общению, да. Я вижу, как они пытаются делать то, что их просит сделать специалист. И это вызывает, конечно, определенно какие-то вот у меня весьма положительные эмоции. Но главная задача, я повторяю, здесь тоже как бы не переусердствовать, не перегнуть палку и не навредить, чтобы это не было каким-то таким вот взрывным, что ли. Нужно вот найти такую ситуацию, чтобы все было хорошо, красиво,
Вы говорите про госзаказ. Ну, я смотрю, все-таки Поклонная гора, а потом выставка переедет на Патриарший мост. Это все центр Москвы. Это не напрямую госзаказ, но, по крайней мере, видно, что конкретно в этом случае городские власти, по крайней мере, не против, не мешают.
Конечно. Естественно. Кроме того, когда мы говорили о госзаказе, мы же имели в виду, что не находятся авторы, а уж теперь, когда есть такая выставка...
А, подождите, а тут я не совсем понял. Хорошо, если находятся авторы...
Они не находятся.
Нет,
они...
если находятся авторы, да, в том случае, то тогда все сильно упрощается, и можно хоть всю Москву завесить.
Нет, Алёш, я говорил как о госзаказе, в направлении социальной рекламы, потому что у нас очень мало социальной рекламы.
Но ее становится больше. Вот опять же, то, что мы говорили, 10 лет назад вообще этого не было. Сейчас я смотрю, если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь. Огромное количество фондов социальных рекламируется по городу. И это неплохо, мне кажется. По крайней мере, ситуация как-то меняется.
«Друзья милосердия», вот появляются плакаты.
Ну, я пока еще не видел, но наверняка. Есть, да.
«Друзья милосердия», это да. Это,
да, есть-то.
Ну, давайте теперь переведем наш разговор в такое практическое русло. Около 6 тысяч детей сегодня имеют, да, в Москве диагноз детский церебральный паралич. А сколько их всего по России?
Ну, такая статистика, у меня такой статистики нет.
Нет, да, не владеете. И мы сказали о том, что ДЦП вылечить нельзя, но специалисты уверены, что можно значительно улучшить качество жизни этих ребят. А в чем могут состоять эти улучшения вообще, вот помимо, скажем так, мы ведь только заговорили о двигательных возможностях, но это могут быть какие-то другие возможности, да?
Конечно.
Там, вот, по-моему, существует чуть ли не театр таких детей.
Вы знаете, ну, я могу сказать о том, чем занимаются наши специалисты, потому что очень важно сделать так, чтобы они были по возможности социализированы. Что это такое? Это работа логопеда, в первую очередь, который учит говорить, который учит говорить чище, который учит говорить понятнее. Кроме того, ведь известно, что с развитием речевых навыков развиваются и двигательные навыки, как это ни странно, кому-то может показаться. И в нашем центре большое внимание уделяется работе логопеда, который этих детишек сопровождает, и, точнее, занимается с ними во время курса реабилитации и сопровождает их уже после, по завершении этого курса. Кроме того, на Западе есть такая специальность энерготерапевт. Это человек, который меняет среду окружающую под потребности этих детей.
Экодизайнер какой-нибудь?
Нет, не совсем так.
Ну как можно среду? Мы же не можем город изменить под потребности этих человек.
Для этого не надо менять город. Например, форму ложки, чтобы человек мог ее держать сам с учетом тех изменений, которые у него существуют. В принципе, вот мы уже об этом, да, говорили, очень важно, чтобы человек по возможности, что он может делать самостоятельно.
Эрготерапевт, наверное, это я так
совершенно
думаю.
Совершенно верно.
Эрготерапевт.
Да, конечно.
Ну да, эргодинамика, эрго...
Я не знаю.
Эрготерапевта,
мы никто не знаем, потому что у нас таких специалистов пока нет. Вот они есть в этом центре у нас сейчас, прошли наши сотрудники обучения. И это тоже очень важно. Форма стула, высота стула, устройство, условно говоря, рабочего места, да, за которым ребенок может удобно, без нагрузки, неверной нагрузки на его мышцы, да, он может сидеть, заниматься, чем он хочет заниматься. И это очень важно. Иногда, и это одна из причин, по которой наш центр тоже хочет проводить годовой курс реабилитации этих детей, иногда родителям вначале бывает проще сажать его в те стульчики, в которых ребенок привык сидеть. Но при этом не создается правильная нагрузка на те мышцы, которые он должен развивать, которыми он научился пользоваться во время курса реабилитации. И работа специалистов, которая велась в течение 20 дней, сходит на нет. Вот именно поэтому есть такая специальность, которая предлагает обустраивать пространство вокруг этого ребенка именно с учетом его индивидуальных особенностей и потребностей.
Я могу себе представить, сколько это стоит вообще. и сколько семей себе это могут позволить?
Семьи, к сожалению, очень немного, которые могут себе это позволить, и именно поэтому...
Специальную ложку, специальную кружку, специальный стол, специальный стул, специальную кровать.
Ну вот в нашем центре как раз таким семьям помогают, тем, которые не могут себе этого позволить. Именно поэтому...
И речь идет о 5 миллионах рублях всего-навсего.
О 5 миллионах рублях на год для 10 человек, детей.
Ну вот все могут, желающие, поделить и понять бюджет на одного ребенка.
Да, бюджет очень строгий.
Угу. На десятерых, правильно, или на пятерых еще раз?
На десятерых.
На десятерых. Ну, да.
На десятерых. Вот, вот к вопросу о, да, к вопросу о том, как реагирует общество. Я так думаю, что у нас найдутся люди, которые захотят в этом поучаствовать.
Ну, давайте мы тогда, не Собственно, дожидаясь финала программы, скажем,
реквизиты,
скажем, как это можно сделать, как это удобнее сделать.
В конце повторим.
Самый удобный способ – это отправить СМС на номер 3434 со словом «медцентр». Причем это слово можно набирать и латиницей, и кириллицей. А потом после пробела указывается просто сумма пожертвования. Самый простой и легкий способ. 3434, медцентр, сумма пожертвования.
Ну, это что касается вот этих 5 миллионов рублей. А вообще еще нужна какая-то помощь?
Да, конечно.
Может быть, нужна помощь волонтеров?
С волонтерами несколько сложнее, потому что это настолько специальная область работы, что мы очень рады, когда к нам приходят волонтеры, но, конечно, с ними сначала занимаются наши специалисты, которые объясняют им, что надо делать, как надо делать и чего не надо делать.
Ну, а что какого, очень важно. Какого рода еще помощь нужна?
Ну, я так думаю, что самая главная помощь — это помощь деньгами. Сейчас финансовая помощь у нас стоит очень... Этот вопрос стоит всегда остро, и это посильная помощь, потому что мы не говорим о том, что человек, конечно, мы очень рады крупным пожертвованиям, но даже если человек отправит какую-то, на его взгляд, незначительную сумму, но таких людей много.
Вообще, сколько мы тут встречались в этой студии с вашими коллегами из «Милосердия», часто жалуются, часто говорят о том, что размер вот этой помощи сокращается постоянно.
Ну,
а с чем это связано?
Я думаю, ответ на поверхности просто лежит, Алёш. Ну, потому что людей элементарно стало не хватать денег. Происходит,
собственно, кризис.
Это на глазах.
Ну, собственно, кризис и наших крупных жертвователей тоже коснулся. И тоже не все могут сохранять в прежних объемах размеры пожертвований, поэтому мы тоже обращаемся сейчас уже, с просьбой, может быть, к людям, которые еще до сих пор не помогали нашей службе, но проблема-то в том, что и нам грозит кризис, и этот кризис может проявиться уже осенью, поэтому мы как-то стараемся уже сейчас пытаться его минимизировать.
Подушки безопасности возможно здесь создавать?
Подушки безопасности как раз это то, что мы создаем постоянно, и, к сожалению, они могут у нас к осени иссякнуть, потому что есть какие-то статьи расходов, которые мы не можем минимизировать. При том, что мы минимизируем расходы и режем наши расходы и издержки уже везде, где можно, но у нас среди наших подопечных, как мы их называем, да, есть люди, которые постоянно нуждаются в лекарствах, в продуктах, в расходных каких-то материалах, да, и эти статьи расходы мы не можем сократить. Эти люди есть, и они от нас зависят, и, соответственно, мы озвучиваем такую ситуацию, что нам нужны новые пожертвования.
А давайте подумаем все вместе. Вот, Алёш, ты говоришь, и это действительно так, что вот буквально 10 лет назад, как грибы стали расти благотворительные организации, огромное количество людей стало помогать этим организациям, там стали приходить волонтеры и так далее. И, наверное, это было связано с каким-то более или менее стабильным экономическим периодом. Нет ли вообще у вас у всех опасение, что вот чем глубже, чем сильнее этот экономический кризис, тем вот эти все проекты благотворительные будут потихонечку сдуваться. Я не хочу сказать, что они исчезнут вовсе, не для этого они создавались. Но вот такой активности больше не будет. Ни в плане материальной помощи, ни в плане помощи даже волонтерской, потому что люди приходят домой и начинают задумываться совсем о других вещах. А как мне свести концы с концами? А у меня пожилые родители, а мне детей надо отдавать в школу, а потом их надо готовить в институт, а это репетиторы. И вообще, как сводить концы с концами? Просто люди вновь погружаются в свой маленький этот закрытый мир, у кого-то более благополучный, у кого-то менее благополучный. А вот эти вот проблемы, которые мы здесь очень часто обсуждаем на радио «Вера», они как бы уходят, не уходят, а будут, возможно, будут уходить на другой план. Как вы думаете?
Ну, я считаю, что такой сценарий возможен. Но в этой связи меня больше тревожит другое. Меня больше тревожит ситуация в наших СМИ, которые... как индикатор, может быть, того, о чем вы говорите, они демонстрируют резкое снижение интереса к социальной тематике.
Разве мне казалось, что последние годы, по крайней мере, те СМИ, аудитории которых я частично являюсь, наоборот, активно развивают разные социальные программы, благотворительные, и говорят, и пишут об этом, и снимают репортажи. Но, с другой стороны, тут... никакого секрета нет, что в основном эти средства массовой информации тоже довольно шаткое положение сейчас у них.
Ну и у них шаткое положение, с одной стороны. С другой стороны, я говорю сейчас о последних месяцах, об этой тенденции, которую я наблюдаю. А с третьей стороны, наши СМИ, и это тоже не секрет, да, заточены на некие громкие истории, на такие... яркие истории. А истории наших подопечных не всегда такие уж и яркие. Здесь немножко... на них не сделаешь тираж, на них не сделаешь количество кликов на эту историю. Очень часто бывает так. И, собственно, вот с другой стороны, может быть, как раз...
Ну, с третьей стороны, кстати, проходят многочисленные конференции о социальной ответственности средств массовой информации, и они правда проходят. Я на них почему-то никогда не был, то ли меня никогда не приглашали, то ли как-то, ну, в общем, я и не попадал на них. Но я те материалы, которые я читаю, там вот то, о чем вы, Екатерина, говорите, там тоже поднимается этот вопрос. Но ответ у них всегда точно такой же, вот который вы сказали. Мы не сделаем на этом тираж, мы не продадим тираж. Вот если мы будем часто и развернуто там на целую полосу. Хотя такие материалы есть.
Никто не говорит, что их нет.
Да.
Конечно, они есть. Но, тем не менее, все-таки вот то, о чем вы сказали, и это очень интересное это объяснение, мы не сделаем тираж. То есть мы наблюдаем ситуацию, если мы, опять же, берем ее, анализируем в широком плане, когда тираж... Что такое тираж? Это деньги, это прибыль, да? Это становится решающим фактором, а не оно должно быть решающим фактором.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Ештокин, фотограф журнала «ФОМА», Екатерина Кудашкина, руководитель по связям с общественностью Православной службы помощи милосердия здесь, на Светлом радио. Ну, вот если... абстрагироваться от СМИ, а действительно вернуться к тому вопросу, который Володя сейчас задал по поводу того, что произойдет в ближайшие годы. Но мне почему-то кажется, что в этом направлении у нас есть будущее. И вне зависимости от той ситуации, которая будет происходить в стране, экономической, все равно,
и политической,
все равно фонды, организации благотворительные будут существовать, потому что 10 лет назад, когда у нас все вдруг стало благополучней, появился запрос, и он не исчезает, этот запрос. И все равно находятся люди, которые готовы помогать, пускай, да, наверное, объемы денег снизятся и заметно снизятся, но все равно это будет развиваться, потому что раз запрос появился, раз люди увидели, что это может быть, и что это работает, и что количество людей, которым надо помогать, тоже увеличивается, потому что все больше и больше людей узнают про эти фонды, про благотворительные организации. И вот исходя из всего этого, мне кажется, что несмотря вообще ни на что, А такие фонды будут развиваться, будут, ну, у них будет, и у них есть будущее.
Ну, дай это бог, дай это бог. Я просто как раз этот вопрос был именно как предложение к высказыванию мнений, а не...
Ну, это вот мое видение.
Ну, мне тоже, я, наверное, с тобой соглашусь, но у меня тоже все-таки есть опасения относительно снижения объема, вот именно, в первую очередь, материальной помощи. Потому что мы... не знаем, что будет дорожать в очередной раз и как скоро. Mm-hmm. Вот в июле, например, подорожает, или, по-моему, вот уже с 1 июля подорожал проезд в пригородных электричках. Пригородные электрички, это, между прочим, у нас мы с Алешей автомобилисты, поэтому и на выходные тоже выезжаем, но не на дачу, правда, видно количество дачников, которые едут на своих автомобилях.
Да и на дачах тоже и на электричке.
Уверяю вас, что это только 30% людей, которые едут на дачу на своих машинах, все остальные едут на электричках.
А что дача-то? Дача здесь как раз в последнюю очередь играют.
Работа.
2 миллиона человек ежедневно, да, из Московской области этими самыми электричками приезжают, вот, в Москву. 2 миллиона человек.
Да, И не каждая работа, где я делаю кавычки, оплачивает проезд.
Далеко не каждая.
Вот, работа, да, то есть...
А что, какая-то оплачивает?
Ну, какие-то есть компании, которые оплачивают.
Редкие,
но есть. Ну, то есть, понимаете, насколько у людей увеличиваются расходы?
Мы понимаем.
Ну, вот, да.
Мы понимаем. Но здесь есть еще один такой интересный момент, тоже, может быть, это как повод для дискуссии. Интересно вообще понять и посмотреть, кто охотнее помогает. Человек, который чувствует себя в стабильной ситуации, в благополучной ситуации, или человек, который сталкивался с кризисами, и человек, у которого, может быть, не так много денег, но и не такая устойчивая ситуация.
И кто же?
Я не знаю.
Угу.
Это
а вы как думаете?
Это вопрос для
слушателей.
Вопрос для слушателей, вопрос для моих собеседников.
Мне трудно сказать, честно говоря, потому что, может быть, я так воспитан в старое советское время, в нормальной благополучной семье, в полной, что, в принципе, надо помогать, если есть возможность. В принципе, людям надо помогать, что ты не сам по себе живешь на белом свете. Если ты можешь чем-то помочь... Это не обязательно какие-то крупные суммы, там, это не обязательно, я не знаю что, ну, просто что-то сделать. Тебя попросили, сделай. А может быть, тебя и не попросили, ты видишь, что надо помочь, сделай, сумку донеси соседке старой, которая еле ноги волочит там из ближайшей булочной. Условно говоря, ну, вот какие-то... Это мелочи, из которых вот то, о чем вы говорите, вот наше мировоззрение нашего общества, это мелочи, из которых оно складывается. Я не говорю о том, что это я прям вот... Я всем пионерам пример, условно говоря. Я совершенно не идеальный человек со множеством недостатков и так далее, и так далее. Но вот из таких вот, из каких-то подобных штук, мне кажется, складывается, может сложиться нормальное общество.
Мне рассказывали люди, которые пережили войну и пережили вот те тяжелые годы, что в те времена, естественно, народ жил намного труднее, но и помогали легче и охотнее. Вот что, вот парадокс ли это, я не знаю, но и притча о бедной вдове, которая положила все, что имела, в сокровищницу, это же... Что это? Вот мне интересно как раз было бы задать вопрос всем присутствующим. По вашим ощущениям, будут ли люди помогать охотнее в кризис? Будет
нет,
ли им...
Нет. Мне кажется, вообще у нас время такое. Вы говорите, после войны, да, коммунальные квартиры. Все жили скромно так.
Слишком поменялось общество. Мы стали слишком потребители. Это не за последние 10 лет произошло. Вот так, да.
Так это произошло даже не за 20, не за 30.
Согласен.
После войны, наверное, прошло еще лет 15-20, пока... Все-таки, если смотреть глубже, страна аграрная, люди ринулись в города, первые годы советской власти, все перемешалось. Но каждый, несмотря на то, что и забирали, несмотря на то, что у нас были... и Лубянка, и все на свете, в Москве все равно и стучали, и помогали.
Ну, не только в Москве, Алёш.
Да везде. Ну, если мы уже говорим про большой город в Москве. Ну, и помогали тоже. И все вместе жили, растили детей. Потом разъехались по своим районам, каждый замкнулся, и уже никто знать не хотел своих соседей. Наверное, устали друг от друга.
Да и сейчас такое происходит.
И сейчас, да, теперь это достигает какого-то уже максимума.
То есть я правильно понимаю, что на ваш взгляд, это издержки потребительской философии?
Ну, не только этой философии, но, в принципе, это беда потребительского общества.
А этому можно как-то противостоять?
Нет, мне кажется, этим надо только переболеть, потому что, ну, я понимаю, что человек...
А разве денег бывает слишком много?
Нет, денег не бывает. Ну, это не вопрос денег, это вопрос, вот действительно, я согласен абсолютно с Володей, надо переболеть.
Мы знаем примеры, когда люди переболели, когда они отказались. То есть массовые более или менее примеры. Отдельные примеры мы знаем, когда человек отказывается от своего имения, состояния, да, и меняет жизнь. Но разве это возможно в таких широких масштабах?
Ну, вы говорите о кардинальных переменах, когда человек становится дауншифтером, да.
Ну, смотрите.
Ну, если угодно.
Смотрите. Ну, нет, массовый дауншифтинг невозможен, безусловно, но просто, ну, человек все-таки...
Что мы должны сделать?
Существо разумное, поэтому я думаю, что...
Ну, слишком разумное.
Смотрите, человек же не может есть все время, не останавливаясь. Он, ну, произойдут какие-то вещи с его организмом, когда он поймет, что он должен остановиться. Вот то же самое, мне кажется, что глобально должно произойти с нашим вот, потребительским разумом, что все, ну все, все, хватит. Ну хватит. Но этого довольно.
Но разве это вопрос общества потребления? Это вопрос состояния, опять же, гражданского общества. Ну, мы не ощущаем себя единым целым. И давно уже не ощущаем. Да и, наверное, никогда не ощущали. Вот...
Нет, ну когда-то ощущали.
Вот Псковская область заканчивается, вот граница, там начинают ощущать. А до этого не ощущают. Вот, к сожалению, да, это вот мое убеждение.
Я предлагаю остановиться, потому что мы сейчас просто... У нас часовая программа, да. Этот разговор, понимаете, если бы мы сидели дома, уже. Да, в кухне.
Ну,
и вот, скажем, начали в 7 часов, мы могли бы с вами говорить до 2, до 3, а то и до утра, как это очень часто бывает на кухнях московской интеллигенции,
Владимир,
как всегда
все,
было.
Все, да, все понятно
вот,
совершенно.
Да, поэтому мы сейчас просто... Мы поднимаем кучу много всяких разных тем...
Мы обозначаем вопросы.
И обозначаем вопросы, на которые мы просто сейчас, просто не в силах дать ответы.
И не должны, что интересно.
Кстати, между прочим, это тоже одна из задач журналистики – ставить вопросы.
Это очень важно.
Чтобы люди по ту сторону газетной полосы или по ту сторону приемника сами отвечали себе на эти вопросы.
Они хотя бы задумывались бы над этим.
Спасибо вам большое. Мы вам благодарны, что вы пришли к нам сегодня. Мы,
короткий номер еще раз давайте назовем.
Нет, и повод еще раз назовем. Да. В Парке Победы. Победа на Поклонной горе проводится уникальная выставка, невзирая на климатические условия. Наша рекомендация вам, да, посетить эту
прекрасный
выставку.
Прекрасный фотограф Владимир Ештокин, чудесные совершенно работы его, которые заставляют задуматься. Владимир Ештокин, фотограф журнала «Фома», был в этой студии. Володь, спасибо большое.
И удивительно человечная Екатерина Кудашкина, руководитель по связям с общественностью Православной службы помощи и милосердия. Давайте еще раз в конце напомним, каким образом люди, у которых есть... возможность помочь, могут это сделать?
Они могут это сделать очень просто, отправив СМС на номер 3434, СМС со словом «Медцентр». Я повторюсь, что его можно набрать и латиницей, и кириллицей, и после пробела указать сумму пожертвования. Все.
Благодарим вас, что вы пришли к нам, а вам, уважаемые слушатели, напоминаем, что программу подготовили и провели Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, спасибо.
Прощаемся, до новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».